эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на христианский медиапортал «Теос». И в эфире Сергей Худиев. Сегодня мы с вами проводим передачу «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или связался с нами через Viber или WhatsApp, они оба на одном телефоне, 8 977 850 0996, 8 977 850 0996, и прислал любой волнующий его вопрос о христианской вере, и также вы можете с нами связаться через наш сайт radioteos.ru, там нас можно слушать, и там можно же присылать вопросы. Человек, назвавшийся огорченной душою, задает такой вопрос. Притча 31 глава. «Не царям ли мыл, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы напившись они не забыли законы и не превратили суда всех угнетаемых? Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании». Суть данного отрывка Библии в том, что каждому свое, или это просто практический совет, что делать, если судьба твоя отнюдь не царская, огорченного душою? Ну, прежде всего, это такая поэзия, которая упрекает за пьянство царей и князей, на которых лежит обязанность совершать правосудие, на которых лежат государственные дела. И положение царя там или князя — это положение человека, у которого есть возможность пожить всласть, у которого есть возможность там пьянствовать, пировать и вообще жизнью жуировать. И обращаясь к этим людям, автор притчи, он говорит, что не надо вам пить. Вот было бы еще понятно, если бы жизнь ваша была тяжкая, если бы у вас были причины для того, чтобы бежать от этой ужасной реальности, но у вас так все в порядке, вы и так князья и цари. То есть это не дозволение пить огорченным душою, это такой поэтический упрек как раз царям и князьям. Что касается алкоголя, как попытки избавиться от страдания, от депрессии, это не работает. Это доказано не работает, поскольку алкоголь – это депрессант, как химическое вещество, и он приводит, наоборот, к углублению депрессии, и большинство самоубийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. То есть, как антидепрессант, алкоголь не работает абсолютно точно, поэтому пытаться пить в ситуации уныния, подавленности – это как раз загонять себя еще глубже в яму. Еще и сообщение. В Коране говорится, что Иисус не был распят, он был избавлен от смерти Всевышним Аллахом. Что вы можете об этом сказать? Ну, что я могу сказать? Что у нас есть свидетельства о том, что произошло с Иисусом, которые исходят от первого-второго поколения его учеников. И его ученики говорят, что он был распят. И то, что он распят, это абсолютно никем не ставится под вопрос ни верующими, ни неверующими исследователями Нового Завета. То есть распятие Иисуса — это вот факт достаточно несомненный. Другое дело, что богословское осознание этого факта важно, потому что причина, по которой мусульмане отвергают, что Иисус был распят, они, в общем-то, понятны, что Иисус был величайший праведник, каким же образом Всевышний предал на смерть праведника, это было бы несправедливо. Действительно, было бы несправедливо. Это подчеркивает, что Иисус был распят не за свои, а за наши грехи. Иоанн спрашивает, о чем говорит послание к евреям, 10 глава, 26 стих. Правда ли, что если человек произвольно грешит, но затем кается, не остается больше жертвы за грех, но страшное ожидание суда? Там говорится о том, что человек произвольно грешит, и там не говорится, что он кается. Там говорится о том, что человек произвольно грешит, и он не кается при этом. Там, понимаете, там действительно очень серьезное предостережение, и оно очень верно практически, что человек, который находится вдали от церкви, которому просто не проповедано Евангелие, который не имеет опыта духовной жизни, и он там произвольно грешит, он проявляет меньшую степень противления Богу, чем человек, который уже был внутри, у которого были все наилучшие возможности для того, чтобы спастись. И он этими возможностями намеренно пренебрег. И такой человек оказывается действительно в худшем положении. Было бы неправильно делать вывод, однако, из этого, что Бог не примет покаяние человека, если он покается. Постоянно нам говорит Священное Писание, и это постоянная тема, это очень много раз утверждается, что любой человек, который придет к Богу с покаянием и верой, будет прощен. Любой. В том числе человек, который там был христианином, потом впал в отступничество, потом покаялся. Он будет принят, он будет прощен. Это несомненно. То есть, знаете, как устроена вообще тактика бесов? Сначала, когда человека только нужно склонить к греху, они ему говорят, ну, в чем проблема-то, Бог-то, он такой милостливый, как-нибудь закроет на это глаза, да все вообще так делают. Но когда человек согрешил, наоборот, они ему представляют Бога таким суровым. Ну все, ты теперь уже все, пропал совсем, Бог тебя окончательно отверг, тебе нет больше смысла каяться. И вот важно до совершения греха помнить, что грех — это грех, и мы должны от него удаляться. Если вы все-таки в грех впали, нужно помнить, что Слово Божие много раз обещает любому человеку, который кается, что он будет прощен и принят. Игорь пишет, есть мнение, что наркотики — это возможность увидеть чудеса без всяких духовных усилий, то есть мы вынуждены признать, что это возможно, просто применив внутрь то или иное средство. Это означает, что обычному человеку не дано видеть многое из реально существующего рядом. Но все это реально существует прямо рядом с нами. Как вам сказать... Духовный опыт, можно ли обрести духовный опыт при помощи наркотиков? Ну, как вам сказать, духовный опыт не всегда хорошо, даже если это так. Духовный опыт может вести человека совсем не в рай, а в ад, поскольку духовная реальность — это не только реальность Бога, ангелов и святых. Есть еще и бесы. Они реально существуют, с ними можно выйти на контакт, только вот очень сильно не нужно. Это духовные существа, которые исключительно враждебны по отношению к нам и непрестанно ищут наши погибели. И вот поэтому нам нужно не искать каких-то кривых путей к духовному опыту. То есть мы ищем духовного опыта, мы должны искать его в церкви, мы должны искать его в молитве. И уж во всяком случае наркотики нам тут не помогут. Мы можем быть уверены, что от этого никакой пользы не произойдет. Поэтому ни в коем случае не надо прибегать к веществам. И более того, знаете, для человека, который ищет духовной жизни, для человека, который ищет общение с Богом, употреблять какие-то вещества, изменяющие состояние сознания, ну, это значит просто блокировать общение с Богом, потому что человек же не ищет духовного кайфа, он ищет именно общение с Богом. Общение с Богом — это то, чему вещества не помогают во всяком случае. Так, пришло еще пару вопросов. Арташ спрашивает, сколько лет Земле? Ну, это не вероисповедный вопрос. То есть, насколько я помню из школьного курса астрономии, Земле что-то там порядка 4,5 миллиардов лет. Это не касается наших взаимоотношений с Богом. И это не важно с точки зрения веры. Есть некоторые группы христиан, которые толкуют Библию таким образом, что вот из Библии выводят, что Земле несколько тысяч лет, но в Библии это непосредственно не сказано. Это попытка посчитать, там, складывать продолжительность жизни библейских поколений, но это достаточно спорный подсчет, но для нас не является догматом веры, сколько каков возраст планеты Земля. Догматом веры является то, что все существующее сотворено Богом. Когда именно, ну, это не вероисповедный вопрос, пускай ученые выясняют. Если можно доверять духовному опыту, почему не следует доверять опыту людей, которые рассказывают о своих прошлых жизнях? Это спрашивает Андрей. Знаете, я не говорю, что духовному опыту в целом можно всегда доверять. И, конечно же, духовный опыт, как любой опыт, он может быть фальшивым, он может быть искаженным, он может быть неправильно интерпретированным, сколько угодно. Поэтому мы неизбежно оказываемся перед необходимостью как-то сортировать. Вот одни люди нам говорят на основании своего духовного опыта, что существует воскресение мертвых, что Иисус Христос действительно есть Спаситель мира, что для того, чтобы обрести спасение, мы должны на Него возложить упование. Есть другие люди, которые на основании своего духовного опыта говорят, что существует переселение душ. Но это две несовместимые картины мира. Кто-то из них не прав. Чей-то духовный опыт мы должны тут отклонить. И мы должны, конечно, оценивать духовный опыт с точки зрения каких-то объективных критериев, потому что, да, есть масса людей, которые говорят о своем духовном опыте, он у всех разный. И вот таким критерием является объективное библейское откровение. И поэтому, когда человек там вспоминает прошлые жизни, ну, мне кажется, что это что-то такое, что человек, в общем-то, конструирует, как люди бывают иногда, конструируют воспоминания. И, возможно, это не является сознательным обманом, а является таким вот конструированием. Я в этом отношении полагаюсь на Священное Писание. Как понять, приобретайте себе друзей богатством неправедным? Ну, имеется в виду, очевидно, известная притча Луки. В притче Луки там вот этот неверный управляющий, он, понимая, что он сейчас лишится работы, он приобретает друзей среди должников своего господина, для того, чтобы они приняли его в дома свои. То есть он предвидит вот эту неприятность, он предвидит, что его выгонят с работы, и он старается подстелить соломки, он старается это предусмотреть, он старается как-то заранее позаботиться о том, чтобы у него было место, куда пойти. И вот мы знаем, что всем нам предстоит смерть и суд Божий, и большинство людей как-то совершенно об этом не переживают. Но об этом писал еще Блэс Паскаль, что люди могут там переживать из-за каких-то совершенно глупых вещей, из-за того, что они не получили должности, из-за того, что там какого-то воображаемого оскорбления, ночами не спать. Но людей не волнует самое важное, что нам делать перед лицом смерти. Вот перед лицом смерти мы должны приобретать себе друзей богатством неправедным, то есть мы должны совершать дела милости, дела милосердия, которые бы свидетельствовали о нашей спасительной вере. Иоанн спрашивает, а как понимать это место? Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Ну, то есть речь идет о том, что они продолжают это делать. Вот когда они распинают себе Сына Божия и ругаются Ему, то тут уж ничего с ним не поделаешь. Но если они раскаются в этом своем поведении и будут вести себя по-другому, прекратят, значит, свои грехи, то их можно будет восстановить. Вообще, Библия должна толковаться как некое целостное послание. То есть какие-то неясные места Библии должны толковаться в свете более ясных. У нас есть много ясных провозглашений в Библии, что если человек раскается в своих грехах, он непременно будет прощен и принят. Поэтому мы должны исходить из этого. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Я по поводу вот притчи, которую вы комментировали. Мне кажется, там основное слово «неправедным». Вы, ну, понятно, что все мы должны искать Царствие Небесное, там, милостью, добродетелями. Но там слово стоит «неправедно». То есть, получается, все способы хороши. Спасибо.
Угу. Я придерживаюсь вот того понимания притчи, которое, собственно, изложил. Тут, я думаю, мне нечего добавить. Вячеслав прислал вопрос. Мы об электрическом токе ничего толком не знаем, хотя пользуемся им каждый день. А что и говорить о душе, о Боге, это такие потемки, что и не дано человеку увидеть. Поэтому все, чему вы учите, не доказать, не проверить. Один раз совпадает, другой нет. Как можно быть уверенным? Можно быть уверенным в Иисусе Христе. Мы уверены, потому что мы полагаемся на Иисуса Христа. Мы принимаем, что Иисус Христос действительно тот, за кого Он себя выдавал. Иисус Христос говорил о себе, что Он Бог, что Он Спаситель, что Он был с Отцом прежде бытия мира, что именно Он будет судить все народы в последний день, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. Вот христиане — это те, кто полагаются в этом отношении на Иисуса Христа. Как можно быть уверенным? У нас есть достаточное основание для того, чтобы верить. И прежде всего на основании того, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Мы можем рассмотреть данные, мы можем рассмотреть, что мы знаем вообще об Иисусе Христе из Нового Завета, что мы знаем о воскресении. И вот Новый Завет, его исследуют множество ученых, как христиан разных толков, так и неверующих, иудеев, атеистов. И они все согласны в некоторых базовых фактах. Вот все вообще, кто исследует Новый Завет. То, что Иисус существовал как историческое лицо. То, что Он был распят на кресте. То, что у Него были ученики и апостолы, которые вскоре после Его смерти начали проповедовать, что Он воскрес из мертвых. Это факты, исторические факты, в них никто из тех, кто в теме, не сомневается. То есть там есть люди, которые отрицают, что Иисус вообще был, но это не профессионалы. Профессиональные ученые, в том числе атеисты, признают, что да, Иисус определенно существовал, Он определенно был распят, и определенные Его ученики стали проповедовать и провозглашать, что Он воскрес из мертвых. Таковы факты. И у нас не очень много возможностей их объяснить. Апостолы либо говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, либо они сознательно говорят неправду, то есть это различные теории заговора, либо они галлюцинируют, они бредят, они искренне верят в вещи, которых нет на самом деле. Теории заговора разбиваются об отсутствии мотивации, во-первых, потому что, ну а зачем? Собственно, был бы составлять такой заговор для того, чтобы потом подвергаться только гонениям и преследованиям. И разбиваются об то, что заговор, он достаточно хрупкая вещь. Всегда найдется какой-нибудь Сноуден, который всех сдаст. Достаточно одному человеку сломаться, и весь заговор накрылся. И у апостолов был случай сдать, их преследовали. И они постоянно подвергались гонениям, преследованиям, убийствам за свою веру. То есть теория заговора, то, что они сознательно лгут, ее никто не принимает сейчас всерьез. Обычно неверующие люди, они придерживаются той или иной теории галлюцинации. То есть апостолам привиделся воскресший Христос, но они там сидели в большом огорчении, они думали, что вот они нашли Мессию, что будет все хорошо, но вместо этого Иисуса распяли. Они очень так огорчились по этому поводу, им очень хотелось, чтобы Он пришел их утешил, и вот они начали галлюцинировать. Теория галлюцинаций, она разбивается об то, что там ряд целых проблем, но прежде всего пустая гробница, потому что куда делось тело? Для того, чтобы удостовериться в том, что это галлюцинация, достаточно было просто увидеть тело. Или противникам апостолов достаточно было только предъявить мертвое тело Иисуса, и уже можно было сказать, что все, вот на этом бы христианство и кончилось. Также люди в античности прекрасно понимали, что существуют призраки, существуют привидения, и они не путали привидения с воскресшим. Это разные явления. Ну, есть еще такое простое соображение, что с ума сходит поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. И у нас остается только признать, что, ну да, он действительно воскрес. Апостолы говорят нам правду. И вот если он воскрес, мы можем с уверенностью полагаться на все, что он говорит. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Львович, это Станислав. Ну вот вы про тех, кто в теме, любите говорить. Вот все, кто в теме, знают, что Библия кишит просто примерами того, что евреи на протяжении всей своей истории поклонялись множеству богов. Они поклонялись и вместо Яхвы, и одновременно с ним. Золотому тельцу, я напомню, Ваалу, чье имя, кстати, значит Господь, Астарте, Тамузу и другим. Все, кто в теме, знают, что в честь шумеро-аккадского бога Тамуза назван один из месяцев еврейского календаря. Все, кто в теме, знают, что город Иерусалим, или Иерушалаем по-еврейски, назван в честь Шалиму, божества вечерней зари, и переводится как «построенный для Шалиму». Тем не менее, вы вот многократно заявляете, что единственный последовательный монотеистический народ – это древние евреи. Это вот ваша цитата. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что ваше заявление означает, что вы не в теме? Потому что если вы в теме, то, но продолжаете это такое вот заявлять, то вы специально, намеренно вводите людей просто в заблуждение.
Значит, Библия нам сообщает, и мы это знаем со слов пророков, что среди евреев были отступники, которые поклонялись языческим божествам, и пророки это обличают как мерзость и отступничество. При этом, да, конечно, евреи были уникальным монотеистическим народом. От кого вот народа люди отпадали в поклонении языческим божествам? Бывало. Но это ничего не меняет в том факте, что евреи были уникальным монотеистическим народом. Так, еще есть вопросы. Андрей пишет, что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Кто эти 7 тысяч? Но это 7 тысяч людей, которые остались верны перед лицом вот общего отступления. Там просто речь идет о том, что к власти пришли нечестивые цари, которые преследуют веру в единого истинного Бога. И вроде бы истинное богопочитание, оно вообще изгладилось, оно вообще исчезло. Их нету нигде, не видно. И Илия, он плачет перед Богом, и он говорит, ну вот я один остался у тебя, и меня тоже хотят убить. И божеский ответ ему говорит, я соблю себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. То есть те, которые остались верны истинному Богу. Апостол Павел в послании к римлянам приводит это как пример того, что истинные верующие могут остаться в меньшинстве в Израиле. Он о чем говорит? Что Иисус есть Мессия Израиля, обещанный пророками. Тем не менее, большинство Израиля его не приняли. Большинство Израиля не согласились считать его Мессией. Что на это говорит апостол Павел? Он говорит, ну, не первый раз. Бывало так, что большинство народа вообще отпадало в идолослужение. Поэтому ориентироваться на большинство тут бессмысленно. Андрей, если человек получил травму головы и даже забыл, как его зовут, значит, память не является самой составной частью души. А память является просто способность человека пользоваться своей памятью, она может пострадать, ну, в результате травмы, да, в результате отравления, в результате какой-то беды и катастрофы человек может утратить доступ к этой своей памяти. Но потом, если все развивается хорошо, человек медленно поправляется, и память к нему возвращается. То есть, конечно, память является частью идентичности человека, но он может просто временно утратить к ней доступ. Вадим пишет, зачем Бог впустил сатану в Эдем, чтобы тот искусил Адама и Еву? Потому что это было необходимо для Адама и Евы. Мы возрастаем, мы меняемся, мы становимся взрослее, когда мы совершаем какой-то выбор. Когда мы решаем быть верными Богу, несмотря на. Вот, например, я вот никогда в жизни не брал взяток. Вот я такой сижу весь и сияю с нимбом, я никогда в жизни не брал взяток. Почему? Потому что мне их никто никогда в жизни не предлагал, я никогда не занимал должность, на которую мне бы их могли предлагать. Таким образом, меня тут хвалить за честность невозможно. Меня можно было бы хвалить за честность, я бы себя проявил честным человеком, если бы я находился на должности, где мне бы давали взятки, а я бы отказывался. Вот человека, который уже в очень преклонных летах и не способен впадать, например, в буд, его нельзя бессмысленно хвалить за целомудрие. У него нет возможности вообще впасть в этот грех. И так далее. То есть мы духовно возрастаем, мы возрастаем в добродетели, когда у нас есть возможность впасть в грех, но мы от нее отказываемся. Адам и Ева должны были возрасти в познании Бога, возрасти в общении с ним, когда им предлагается совершить грех, но они отказываются. Когда они говорят сатане, нет, а мы будем слушаться Бога. Любое искушение — это возможность проявить верность Богу. Мы можем прославлять Бога через хорошие вещи, когда мы за них благодарим, и через плохие вещи, когда мы от них отказываемся. И вот всякий раз, когда мы сталкиваемся с искушением, нам это попущено с определенной целью, чтобы мы сказали «нет», и чтобы мы духовно выросли. Поэтому он там и был допущен, что Адам и Ева могли сказать сатане «нет» и таким образом возрасти. Так, Вадим пишет. «Человек по слову самого Господа должен испытывать Писание». Ну, исследовать на самом деле. А как на деле можно испытывать Писание, если обычаи и нравственность ничему не соответствуют? Православные сайты – это попытка заменить духовных руководителей. Почему говорят, что необходимо за советом обращаться к одному человеку? Если православные не ставят перед собой цель послушания, полезно ли общаться с разными духовниками? А чего рождаются в духовной жизни лукавство, жестокость, равнодушие, аллегория духовной жизни, витиеватые рассуждения? К чему это приводит, как этого избежать? Ну, действительно, лучше, если вы ищете духовного руководства, искать его у кого-то одного, потому что человек будет вас знать, он будет знать ваши проблемы, будет знать ваши вопросы, будет в состоянии вас вспомнить. И тут, конечно, лучше не переходить от одного духовника к другому. Так, Олег пишет. «После крещения я пообещал Богу много-много всего, но многое было не по силам, многое просто забыл. Когда даю обещание, сразу появляется твердое понимание «надо», которое помогает настроиться на полное преодоление привычки. Но меня часто какие-то процессы затягиваются в силу того, что нет твердой решимости сделать это, так, то есть бываю нерадив в исполнении тех самых обещаний». И полностью жить это не получается, например, пообещал поститься каждую среду и пятницу, а оказалось, что в этом деле нужно повиноваться церковному уставу, я об этом даже не удосужился узнать, когда давал обещание. Бывает, что трачу немало времени в праздности, изучая в интернете всякие пустые вещи. Что можно сделать со всем этим грузом забытых или нерадиво исполняемых обещаний? Ну, принять Божие прощение. Признать, что провалился в этот раз, неправильно поступил, и признать, что Бог продолжает вас любить, продолжает о вас заботиться, продолжает вас вести по пути спасения и положиться в этом отношении на Божью милость, что этот грех, все эти ошибочные обещания вам прощены. Бог знает, что вы человек слабый, Бог знает, что вы человек немощный, поэтому надо просто положиться на Божие прощение и не терзаться, а наоборот воспитывать в себе, культивировать в себе благодарность и радость, что Господь дарует вам спасение, хотя все мы проваливаемся непрестанно, Господь продолжает о нас заботиться. Юлия, слышала такое мнение, что, скажем, фотографированием человек теряет как бы частичку себя, своего здоровья и тому подобное. Недавно слышала такое мнение, что редактирование в фотошопе, прогоняя его через фильтры, и обрезание снимка также сказывается на здоровье. Обрезанные на фото части человека могут заболевать. Это из рода суеверия или нет? Это суеверие на самом деле, и, конечно же, никакие манипуляции с вашими фотографиями не оказывают на вас ни малейшего влияния. Совершенно не нужно тут ничего опасаться. Бывает, что, знаете, косвенный вред, когда человек каждые 5 минут делает селфи и постит их там в социальных сетях, и ему очень надо все время быть на глазах, и ну, это признак какого-то неблагополучия духовного и психологического. Но никакие манипуляции с фотографиями не могут причинить вам вреда. То есть на этот счет можно быть совершенно спокойным, и тогда бы, знаете, у нас бы актеры театра и кино все бы были бы очень больные люди, потому что их больше всего снимают. Поэтому думаю, что это просто не влияет абсолютно ни на что. Александр, основная тема моего вопроса о жребии. Подскажите, пожалуйста, можно ли решать какие-либо вопросы бросанием монетки? Или все-таки это суеверие больше несет отрицательные последствия? Например, мой случай. На работе предстоит определить, кому с кем работать. Коллега подкинул монетку, но я результат не принял. Даже не знаю теперь, честно ли я поступаю, если не принимаю результат. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы все было по воле Господа. Я сомневаюсь, что монетка именно волю Божию откроет. Ну, действительно, жребий — это достаточно редкая и исключительная такая мера, когда люди ее используют, чтобы что-то выяснить. Мы должны использовать разум, который нам Бог дал. То есть мы должны просто взвесить все за и против. Мы должны подробно рассмотреть, что мы о ситуации знаем, и тщательно исследовав ее, принять решение. Поскольку, конечно, каждый раз полагаться на жребий, это будет, ну, некоторое, знаете, искушать Господа Бога твоего все-таки. Мы не должны заменять свою собственную работу жребием. Там, не знаю, если вы куда-то поступаете, то не нужно подбрасывать монетку, нужно выяснить, какой вуз больше соответствует вашим устремлениям. Если вы делаете какую-то покупку, не надо бросать жребий, нужно выяснить там в интернете отзывы предыдущих покупателей и так далее. Поэтому все-таки жребий — это что-то очень редкое, и не нужно прибегать к нему постоянно. Андрей, что вы слышали об осознанных сновидениях? Действительно ли возможно во сне покидать физическое тело и путешествовать в астральном теле по тонким мирам? Вылетать из тела и возвращаться? Судя по описанию, которое вы предлагаете, это какая-то оккультная практика, и Священное Писание нас против оккультных практик строго предостерегает. Не должен находиться у тебя проводящий сына или дочь через огонь, гадателя, боятеля, вражия, чародей, вопрошающих духов или призывающих мертвых, вопрошающих мертвых. То есть эти все практики, они возможны, но они очень опасны. С ним ни в коем случае христианину нельзя иметь дело. Не надо там вылетать из тела, по островам летать. Наступит наше время, Бог нас заберет из этого тела и заберет к себе. А так через черный ход в духовный мир лазить не надо. Александр пишет. Апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». А все мои знакомые люди, в общем-то, неплохие, но не задумывающиеся, поверхностные атеисты и так далее. И я, общаясь с ними, испытываю двоякое чувство. Вроде бы приятно поговорить со старыми знакомыми, но их нынешние взгляды и жизнь пока что далеки от веры. Получается, что общаться с ними не полезно. Ведь можно и самому, не заметив, потянуться назад. Но как же обрести новых друзей, даже точнее, дорасти до того, чтобы их обрести? Важно, чтобы вы постоянно пребывали в общении с церковью. Но общение с церковью не означает, что вы должны как-то отвернуться, там, возгнушаться от своих неверующих друзей. Понятно, что если они вас вовлекают в какой-то злой грех, то нужно немедленно их, конечно, бросить. Там, если у человека были друзья, с которыми он выпивал там, или, не знаю, совершал какие-нибудь преступления и безобразия, в общем, его друзья в грехе и преступлении, то, конечно, он должен их оставить, не общаться с ними больше. Но вы пишете, что это обычные люди, которые никаким не привержены страшным грехам и порокам, просто неверующие. Я не вижу причин, почему с ними нельзя продолжать дальше общаться. Существуют ли чудеса Святого Духа сегодня или их время прошло с апостолами? Я думаю, что чудеса существуют, как-то у нас не видно. Я не нахожу в Священном Писании указаний на то, что чудеса должны прекратиться. В истории церкви чудеса совершались, и я думаю, что совершаются до сих пор. Другое дело, что, знаете, иногда бывает такое нездоровое отношение к чудесам, когда человек, ну, очень любит все таинственное, очень любит чудеса, но он при этом не имеет веры во Христа. Знаете, вот как есть такой канал РЕН-ТВ, и там очень любят показывать всякие чудеса, в том числе христианские чудеса, в том числе какие-то загадочные очень вещи, которые происходят именно в христианском контексте. Но значит ли это, что люди, которые посмотрят эти чудеса с большим интересом, они покаются, уверуют, станут следовать за Христом? Нет. К сожалению, человек может очень интересоваться чудесами и не интересоваться Христом. Увы, так бывает. Так бывает, что человек очень горячо взволнован какими-то знамениями, какими-то необычными явлениями, но при этом его не интересует Христос. И Господь, Он посылает чудеса, такое бывает, но когда это нужно для спасения людей. Иногда, к сожалению, бывает так, что чудеса не помогают человеку возрастать духовно. И поэтому нужно понимать, что чудеса происходят, вообще говоря, редко. И рассчитывать на чудеса, как на что-то такое, что должно по моему заказу совершаться, ну, это было бы ошибкой. Ошибкой, которая может привести к достаточно неприятным последствиям. Я помню, вот в Ютьюбе видел свидетельство человека, который принадлежал к общине, где считалось, что чудеса должны происходить. Не просто они происходят, а вот должны происходить. Вот болезни должны прям по молитве исцеляться. Вот все должно быть очень здорово. И он, в конце концов, утратил веру в Бога вообще. Почему? Ну, потому что он обратил внимание на тот факт, что у него в общине есть люди, которые страдают хроническими болезнями. Там за них все молятся, болезни остаются. Что люди болеют и умирают в его общине, как вообще везде. Что вот он каких-то чудес не наблюдает, которые должны были бы происходить. И поскольку это было для него часть вот его богословия важная, он, когда он убедился в этом, он просто разочаровался в вере вообще. Вот нужно понимать, что хотя чудеса бывают, а они бывают в наше время, нужно понимать, что они не бывают по заказу, и они не бывают часто, и мы не должны сосредотачиваться на чудесах, мы должны сосредотачиваться на следовании за Господом. Так, почему церковь, Олег спрашивает, почему церковь причисляет людей к святым только после смерти? Неужели святой человек не может быть живым? А тут, понимаете, слово «святой» может использоваться немножко в разных значениях. Слово «святой» в Библии означает «принадлежащий Богу». И в этом отношении святым может называться любой вообще христианин. Там апостол, он пишет, там «братья святые», там он имеет в виду вообще всех христиан. Но в истории церкви закрепилось такое название, что святой – это не просто христианин, это человек, прославляемый за веру и добродетель, который в каком-то отношении является для нас образцом, в отношении которого мы верим, что после смерти он пребывает с Господом на небесах и молится о нас. И вот в этом втором значении человека невозможно объявить святым до его смерти. Ну, по смыслу слова «святой», в котором вот оно используется в этом контексте. Поэтому церковь канонизирует, то есть причисляет к лику святых только людей, которые уже отошли к Господу. Так, Елена спрашивает. Очень часто батюшки по поводу милостыни высказываются примерно в таком смысле. Если не можете помочь материально, хотя бы помолитесь. Я не совсем понимаю, получается, молитва есть меньшее милосердие, чем подаяние. Я совсем слаба материально, мало зарабатываю, толк от моих подаяний совсем мало. А вот желание молитвы за человека порой бывает очень сильным. Но при этом я чувствую некоторую неловкость, что не могу помочь человеку полноценно. Вы знаете, у всех разные возможности. Мы не несем ответственности за то, чего мы не можем. Никто не обязан совершить невозможное. Если вы явно не Билл Гейтс, и у вас нет возможности разрешить все материальные проблемы всех людей, то делайте то, что вы можете, и это будет принято Господом, как две лепты вдовицы. А молиться за людей очень важно, и это как раз очень хорошо, когда что вы молитесь. Это, понимаете, это влияет на мир, это влияет на жизнь людей. То есть молитва — это не просто, как вам сказать, иногда вот атеисты со стороны смотрят и говорят, вот молиться — это такая вот возможность делать вид, что ты помогаешь, когда ты ничего не делаешь на самом деле. Но нет, в реальности Бог дает нам возможность и право молиться, и через нашу молитву Бог меняет этот мир. Вот примите это так, что вот есть у вас от Бога, как у крещенной христианки у вас есть от Бога такая привилегия, такое право молиться. И молитва, она действительно меняет жизнь людей. Она меняет и вашу жизнь, и жизнь других людей. Поэтому молиться — это очень важно. Ксения пишет: «Мой друг учится в военном училище, он сам верующий, но говорит о том, что христианство, военное дело несовместимы, так как военные должны проявлять грубость, часто нецензурную брань, применять наказания по отношению к подчиненным. Как стать христианином, имея профессию военного? Как это совместить?» Вы знаете, можно быть христианином и военным, и мы находим примеры, например, Корнилий Сотник, он офицер римской армии, при нем там есть благочестивый воин, то есть, в принципе, быть христианином и нести воинское служение можно. И более того, христианин может изменять атмосферу вот там, где он находится. Что да, атмосфера там в армии, она грубая, причем иногда она грубая не в силу необходимости, потому что, ну, вот армия — это такой механизм, который социальный, который предполагает определенную суровость, но бывает просто так, грубость просто потому, что раскрываются худшие человеческие качества. И вот человек, будучи офицером, может вести себя как христианин. Митрополит Антоний Сурожский был еще до того, как он был митрополитом, он был офицером в французской армии. То есть, в принципе, несовместимости между воинским служением и христианской верой нет. И по отношению к подчиненным можно вести себя без нецензурной брани, вести себя именно в рамках, так сказать, устава. То есть, вообще говоря, задача решаемая, если только этого хотеть. Евгений пишет: «Скажите, почему в России многие православные агрессивно нападают на буддизм, одну из традиционных для России конфессий? Клевещут на буддийское учение, берутся рассуждать о том, что не понимая, сея ненависть и страх. При этом в буддизме, по меньшей мере в исповедуемой мною ветви, считается, что Христос действовал, как подобает бодхисаттве. Но такие христиане отрицают даже то, что Будда Гаутама почитается в христианстве под именем святого Иосафа Индийского. Повесть об инороге из повести Варлаамии Сафави святого Николая Дамаскина практически дословно воспроизводит текст сутры на сказаний из Махаянского канона». Вы знаете, люди грешат. И, конечно же, проявлять враждебность, проявлять ненависть по отношению к кому бы то ни было – это грех. И проявлять ненависть по отношению к людям, исповедующим буддизм – это несомненный грех. И тут, конечно же, нужно нам от этого греха удерживаться. Мне очень жаль, если кто-то вот на вас нападает. Но если говорить там не в рамках нападений, просто вот сравнительное рассмотрение учений, надо признать, что буддизм и христианство учат сильно разным вещам. Сильно разным, там совершенно разная картина мира. Христиане верят в то, что наша цель состоит не в нирване, не в неком отрицании, а наоборот в полноте жизни, которую принес Христос. Но я думаю, вот будет еще интересно с вами, конечно, поговорить об этом, поскольку я сам себе буддизм представляю, наверное, недостаточно хорошо. Я пытался читать книги по буддизму, я слушал лекции, но не могу сказать, что я хорошо понял, о чем там речь идет. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или вы можете ссылать нам сообщение на WhatsApp на номер 8 977 850 0996. Католики говорят, Роман спрашивает, католики говорят, что в первом тысячелетии святые отцы признавали юрисдикцию Папы Римского и писали часто к нему как к судье. Православные говорят, что это такая византийская риторика, и Папа не боговой церкви, кто прав? Ну, первое тысячелетие в эпоху великих христологических споров просто восточная часть Римской империи, она была более благополучна, и там была более интенсивная интеллектуальная жизнь, и побочный эффект, там чаще возникали ереси. В Риме было все тише, спокойнее, как-то болотистее, но Рим стоял в этом отношении в православии, то есть Рим был немножко в стороне от всех этих еретических восстаний, и Рим был в этом отношении вот на тот момент хранителем православия. И действительно, к нему могли обращаться, и это можно найти какие-то исторические примеры. Но я думаю, что это, как вам сказать, вот не тот вопрос, на котором я стал бы вообще там сильно сосредотачиваться, сильно волноваться о нем. Ну, это вопрос, который уже относится, как вам сказать, к достаточно высокому богословию, и мы его можем обсуждать между людьми, которые уже тверды именно в вере во Христа. Знаете, как у Клайва Льюиса, вот в «Просто христианство», он говорит, что я там не затрагиваю многих вопросов, потому что мы должны прежде всего помочь людям прийти к вере, что Сын Девы есть Бог, а уж потом будем там насчет Папы разбираться. Так, у нас последний вопрос. Наверное, Максим спрашивает, почему есть боль? Возможно ли такое, что в конце времен боли ни у кого никогда не будет? Вы знаете, боль до определенного момента, она необходима для того, чтобы мы избежали разрушение нашего тела физического, поскольку боль предупреждает нас о том, что что-то не так. Есть люди, которые лишены болевого синдрома, и они постоянно в ужасной опасности находятся, потому что человек может, например, там, заметить, что у него рука горит, когда она полностью сгорит уже, или какие-то страшные болезни у него в организме развиваются, которые можно было бы вылечить, а он ничего не чувствует, и он их не замечает вовремя. Отсутствие болевого синдрома – это на самом деле большая опасность. Поэтому в каком-то виде, я думаю, боль как просто такой сигнал, что что-то идет не так, что-то нужно изменить, он, возможно, останется, и он не является злом сам по себе. Злом является боль, когда она уже выходит за рамки такого предупредительного сигнала, и когда она человека не оставляет. Но в жизни будущего века у нас не будет, как, будет полнота жизни. Там не будет ни вопли, ни плача, ни болезни. Вот это можно сказать с определенностью. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.